«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На состоявшемся в Армении референдуме более 63% избирателей поддержали изменения в Конституции страны. Они предусматривают переход к парламентской форме правления. За сохранение президентской республики высказались около 33% принявших участие в голосовании. А выступающие против проведения референдума оппозиционеры с 1 числа проводят круглосуточные акции протеста в Ереване. В воскресенье, в день голосования, оппозиция обвинила власти в массовых фальсификациях. И о том, какой будет будущее политической Армении, мы сегодня поговорим с нашими коллегами, журналистами Азой Бабаян, корреспондентом армянской службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Аза.
Добрый вечер.
И Леонидом Йоффе, моим коллегой давнишним, с которым мы еще работали на демократических федеральных каналах, а ныне ведущий программ на армянском телевидении «Арм-ТВ» и много лет работающий в командировках на Кавказе. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Давайте сначала помянем жертв разрушительного землетрясения в Спитаке, которое произошло 27 лет назад. Вы где тогда были в те дни?
Я была в Петербурге, в Ленинграде тогда еще. Я очень
это
хорошо
ужасно,
помню.
Да, я помню, как поехал Николай Иванович Рыжков, да, помните?
Да, да, он сыграл там очень большую роль, в отличие от Горбачева, который тогда прилетел. Вот. Но поскольку люди, несмотря на эту трагедию, вот я это помню прекрасно, это было видно и на экране, значит, задавали вопросы по Карабаху, все равно, на которые он не отвечал внятно, и уж точно не так, как хотелось бы, значит, это услышать в Армении. В общем, его там не сильно восприняли, а Николай Иванович остался надолго.
И более того, высших из подполья членов комитета там Карабах тогда арестовали.
Его да. Памятник Рыжкову.
Памятник Николай Иванович стоит, да. А членов комитета Карабах привезли в «Матросскую тишину», и мы пикетировали ее, я помню.
Я помню, что в дни землетрясения в Ленинакам прилетал Джордж Буш-младший, самый младший.
Да, тогда сначала занизили количество этих баллов по шкале Рихтера, чтобы не поехали в международные наблюдатели. Так что мы помним эти все дни и выражаем еще раз соболезнования родным и близким жертв той трагедии. Ну что ж, давайте теперь смотреть в будущее. Что ожидает Армению, если вот этот референдум считать состоявшимся, и он, его решение вступит в силу?
Ну, предварительно ЦИК Армении уже объявил референдум состоявшимся. Это предварительные данные, то есть окончательные данные будут завтра известны. Победили, референдум прошел 63-32, вот примерно вот в таком вот процентном соотношении. Они набрали больше 50% от всех, от всего электората армянского. То есть референдум можно считать
состоянием. Да?
Она невысокая. Нет, она нет. Сравнительно низкая, если ну, сравнить, что было в прошлом году. Но то необходимое число, которое им нужно было набрать, они его даже превысили. Да. То есть референдум по канонам можно считать состоявшимся. По крайней мере, армянский ЦИК так говорит. Другое дело, что оппозиция Армении с этими цифрами абсолютно не согласна. Они говорят, что во время референдума были многочисленные нарушения. Тут есть интересный момент. ЧИП ОБСЕ, вот наблюдатели ОБСЕ, они официально не присутствовали, мониторинг не проводили, потому что это не выборы, а это референдум. Но какие-то наблюдатели были, европейская платформа европейских выборов наблюдатели были, были несколько независимых наблюдателей, которые заявили, что все-таки были многочисленные нарушения на этих выборах. В частности, наша радиостанция тоже проводила, освещала активно, референдум освещала. И тоже, даже у нас есть несколько съемок этих нарушений. То есть оппозиция говорит, что референдум не состоялся, и они вот протестуют против результатов этого выбора.
Леонид, как вы считаете, почему оппозиция утверждает, что вот эти итоги референдума выгодны, в первую очередь, президенту Сарксяну?
Ну, для таких утверждений есть основания, потому что Серж Азетович дорабатывает свой второй срок. Вот дальше по конституции имеющейся он уже не может баллотироваться. И я думаю, что по собственным расчетам и, так сказать, его аналитиков, даже если, предположим, был бы третий срок, позиции ему своей было бы сложно отставить, потому что, ну, недовольство в стране
не
в целом
было бы
достаточно. большое.
А так он может
Таким конституции. Образом, по этой конституции, да, значит, республиканская партия в целом, значит, во главе которой он стоит, сохраняет свои позиции, и есть шанс, так сказать, вполне конституционным путем перетечь в другое качество. А дальше, ну, в парламентских республиках премьеры могут меняться, потом снова избираться. Это, в общем, уже, так сказать, фактически неограниченное количество раз. Вот. Теперь, что касается, значит, самого этого референдума. Да, там стоял только один вопрос, да или нет. Но все-таки не надо забывать, что за этим стоит довольно серьезная работа по конституционной реформе вообще. Рядовой избиратель, думаю, даже в Армении самой не очень хорошо знает, о каких там статьях идет речь. Но, тем не менее, значит, Ереван же консультировался с Венецианской комиссией, да? Вот комиссией ОБСЕ, угу, которая, да, занимается конституционными реформами, всеми, да, реформами и законодательством. Вот, там по основополагающим статьям где-то, ну, я условно говоря, тоже там сейчас не помню, но смотрел. Значит, с первую по пятнадцатую были поставлены плюсы, это принято концептуально. Вот, значит, в частности, очень одобрили, что ценз жилищный снижается, правда, только на один год, но избираться депутатом ты теперь можешь, прожив вместо стены, значит, в Армении 4 года, а не 5, как было раньше. С другой стороны, значит, то, что не вызвало как раз энтузиазма у европейцев, это то, что не могут избираться люди с двойным гражданством. А, скажем, людей, имеющих российское и армянское гражданство, двойное довольно много. В общем, это на самом деле целый комплекс все-таки, это конституционная реформа. Но свелось в данном случае, да, это все-таки в первую очередь вот переходитель вот президентской формы к парламентской. И во многом это еще, конечно, и референдум по доверию к нынешней власти. Вот посмотрим, как сейчас дальше будут развиваться события, насколько это будет ли спокойно устаканиваться, или оппозиция предпримет какие-то ходы, чтобы ситуация получила развитие такое.
Да. Вы знаете, сегодня вот буквально за 2 часа до нашего эфира состоялось выступление президента Армении касательно как раз итогов вот этого референдума. Он поздравлял всю свою команду, были приглашены все политические деятели Армении, представители разных политических партий, общественных каких-то организаций, журналисты были приглашены. И вот эта его речь, которая прозвучала сегодня, судя по тому, что он говорил и как он говорил, как он поздравлял всех, что вот мы вступаем совершенно в новую эру, наша государственность состоялась, и мы вот теперь Армения будет совершенно по-другому развиваться. Его речь была очень спокойна. И касательно вот этих вот протестных движений, скорее всего, она будет тихо уходить в... Потому что никаких серьезных противодействий, да, я думаю, власти предпринимать не будут. Им главное, нужно было провести эти выборы, они эти выборы провели. Если верить оппозиции, если верить оппозиционным деятелям, которые утверждают, в частности, вот об этом говорил несколько дней назад бывший министр иностранных дел Армении Вартан Осканян, что это референдум, который должен был решить только один вопрос. Не должно было быть больше президентского поста в Армении. То есть действующий президент решал вопрос, что вот он последний президент Республики Армения. После него как такового президента больше не должно быть. Президента, который имеет все права, да, который является лидером страны. И вот эту проблему действующая власть, действующий президент сегодня решил. И поэтому ему больше не нужно нагнетать ситуацию в Армении. Плюс, Владимир, я бы хотела, чтобы было понимание, что такое сегодняшняя Армения. То есть это не Россия, где говорят, что у нас своя суверенная демократия, мы строим как бы свой собственный путь. На самом деле Армения, если посмотреть даже чисто визуально, она соблюдает все правила европейской демократии. Визуально она все эти правила соблюдает. То есть если вы, приведу такой пример, если вы, например, сегодня поедете в Армению, будете смотреть армянские телеканалы, будете читать армянские СМИ в интернете, пообщаетесь с людьми, вам, особенно после Москвы, вам покажется, что вы попали в стопроцентную европейскую демократическую страну.
Властей, да?
Там есть, да, свобода слова, по крайней мере, визуально все так выглядит, и разделение властей, и свобода слова. Да. Единственное, что вот за все время существования Армянской республики, вот Третьей республики, как у нас принято говорить, не было выборов, после которых бы проигравшая сторона поздравила бы победившую сторону и сказала бы, ну вот, вы провели нормальные выборы. Это вот самая главная проблема современной Армении, что ни один референдум, ни одни выборы не проходят так, чтобы люди оставались бы довольны. Как правило, они выходят на улицу, и оппозиция утверждает, причем не голословно утверждает, а приводит какие-то доводы. А при современных технологиях это уже не просто доводы, это многочисленные видеозаписи, то есть это уже реальные факты.
Да, спасибо за это. Дадим как раз слово оппозиционному политику Давиду Шахназаряну, бывшему министру госбезопасности Армении. Давид, добрый вечер. Как, по-вашему, удачно выбран момент исторический для отказа от президентской республики? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Спасибо за эту беседу. Ну, во-первых, конституция, которая, скажем так, была до вчера, она, в общем-то, была полупрезидентской. И я не раз говорил в прессе, что оно в себе содержит такие элементы, которые приведут обязательно к конституционному кризису, если оппозиции удастся выбрать парламентские или президентские выборы. Потому что механизмы налаживания отношений между премьером и президентом, президентом которого нет большинства в парламенте, таких механизмов эта конституция, в общем-то, не содержала. Относительно вчерашнего, то есть голосования на референдуме, ну, официальные люди сказали, были несколько еще другие, мы сказали об оценках наблюдателей. Была, значит, оценка наблюдателей, значит, парламентской ассамблеи Совета Европы. Они признали результаты, но там говорится о многих нарушениях, и, в общем-то, ожидается, что власти обратят на это внимание. Было, значит, заявление гражданской европейской платформы за демократические выборы, очень резкое заявление, то есть оно просто не признает референдум легитимным. Значит, в этой платформе много организаций из Восточного партнерства, но присутствовали, по моей информации, представители из России, Украины и Норвегии. И с другой стороны, еще два заявления. Значит, заявление, значит, наблюдателей СНГ полностью положительное. И из России. Наблюдатели из России, которые тоже практически никаких, в общем-то, замечаний. Это то, что имеется на сегодняшний день. Но с другой стороны, ситуация, в общем-то, такая, что, на мой взгляд, в обществе нет уверенности, что все было честно. А для меня это вообще-то самое важное. Второе. Вот все время вы говорили, в принципе, что оппозиция так. Это не вся оппозиция, во-первых. Это определенная часть оппозиции. Причем она не едина. Там два штаба. Оппозиционных штаб нет, как называется, там две партии, национальность и национальный конгресс и народная партия. И вторая, которая называет себя «Новая Армения», типа спасения, общественного спасения «Новая Армения». И, в общем-то, разногласия тоже между ними были очень большие. Очень интересно такое, посмотрите. Все эти части, это оба этих штаба, протестных штабов к референдуму, которые организовали свои митинги, шествия, собиралось и участвовало довольно-таки скромное количество людей. Понимаете, несколько тысяч, это было максимум. Вот сегодня объединенный их митинг прошел, и, кстати, с сегодняшнего дня уже эти нон-стоп круглосуточные акции остановились, там, каждый день, по-моему, в 5 часов будет какая-то информационная акция, а потом будет продолжаться. Но несмотря на это, огромное количество, даже если принять официальные, значит, данные, огромное количество людей проголосовало нет. То есть ни власти, ни вот эта часть оппозиции, которая, в принципе, по основным вопросам развития Армении нет никаких разногласий, значит, с властями, то есть пророссийский курс, Армения должна быть, значит, в Евразийском Союзе. Ни власти, ни вот эта оппозиция, она, в общем-то, не пользуется доверием у населения. Именно этим объясняется такое, в общем-то, скромное количество участников. Я согласен, что сказала Аза, наверное, все это будет постепенно стихать. Единственное такое более-менее рациональное предложение, которое сегодня прозвучало, что попытаться собрать 27 подписей депутатов, это необходимое количество, чтобы подать заявку, значит, пожаловаться в Конституционный суд. Но я не думаю, что это тоже имеет перспективу. Это тоже имеет перспективу. Главное, я еще раз подчеркиваю и считаю, что это очень-очень плохо, что у населения, во всяком случае, нет, мягко говоря, уверенности, что все происходило, в общем-то, честно. Я думаю, определенные политические последствия все это будет иметь. Но я не думаю, честно говоря, что какие-то большие волнения будут или что-то такое. Такая вероятность такого сценария довольно-таки мало, по-моему.
Спасибо большое. Аза, а вот насколько равными были условия для агитации со стороны всех?
Ну, наверное, не совсем правильно говорить о равных условиях, потому что основные телевизионные каналы все-таки они принадлежат людям, которые так или иначе связаны с разными провластными структурами, и, соответственно, о равных условиях там говорить не приходится. Но я опять-таки говорю, визуально Армения – это демократическая страна, поэтому свои минуты у оппозиции, естественно, были. Это все проходило чисто так, если посмотреть со стороны, более-менее на равных условиях. Другое дело, что вот оппозиция, почему она поднимает вопрос, почему она утверждает, что все-таки этот референдум не состоялся, его нельзя считать состоявшимся, потому что они приводят несколько аргументов. И первый аргумент, они говорят, что власти изначально сделали все, чтобы получить свое «да». То есть были списки, где, как утверждает оппозиция, люди, которые не живут де-факто в Армении, мы понимаем, что сейчас огромное количество армян живет за пределами Армении, избиратели, конечно. То есть изначально была представлена та цифра, которая реально, как говорит оппозиция, не существует. Плюс власть использовала, по словам опять-таки оппозиции, все возможные административные ресурсы. То есть были видеозаписи, в частности, например, наш журналист снимал, как непосредственно в штабе провластной силы республиканской партии раздавали там, как они утверждают, да, раздавали деньги, чтобы они проголосовали за. Но опять-таки всего вот этого недостаточно. То есть к оппозиции можно тоже относиться, к их словам тоже можно относиться двояко, потому что вместе с этим они не могут систематизировать все свои требования и предъявлять эти требования власти. То есть визуально, да, очень много чего было сделано, но как бы собрать 27 голосов в армянском парламенте, вот как говорил господин Шахназарян, это даже вот этого оппозиции вряд ли у оппозиции получится, потому что она очень разрознена в Армении. Можно очень много чего говорить про действующего президента, но он великолепно разбирается, что касается в искусстве политического, кухни, да. Да, политической кухни. То есть он буквально сделал так, что на политическом поле Армении, в оппозиционном поле не осталось ни одного харизматичного лидера, кому бы верил бы народ, за которым бы народ пошел. И вот как говорил господин Шахназарян, 4000 – это очень мало. Хотя протестный электорат в Армении, он есть. Любые выборы изначально власти имеют все шансы проиграть. Если будет нормальный харизматичный лидер, скажем так, или нормальная партия, во главе которого будет харизматичный лидер стоять. Да. Потому что, Володя, я еще добавлю, Владимир, что Армения – это все-таки очень маленькая страна. Официальное население там чуть больше 3 миллионов. И по официальным данным 35% населения Армении – это люди, которые живут за чертой бедности. То есть это вот готовый протестный электорат.
Угу. Леонид, вот вы тоже работаете в информационном пространстве республики. Как вам удалось на вашем канале какой-то создать дискуссию, паритет мнений?
Ну, к сожалению, наш канал сейчас в таком состоянии, что, вот скажем, моя программа аналитическая, она не выходит там по финансовым причинам. Но, естественно, руку на пульсе и в плане такого субинформа я все время держу. Ну, тут что можно сказать, что да, действительно, оппозиция весьма разрознена, потому что если взять не такую уж многочисленную по парламентскому представительству, но все-таки это партия с легендой, со своим авторитетом, скажем, Дашнак Цутюн, да? Угу. Вот. Они в целом реформы поддерживают, но продолжают настаивать на том, что необходима социальная борьба, вот, так сказать, все средства употребить для того, чтобы рядовой армянин стал жить лучше, потому что экономическое положение действительно очень тяжелое. Вот, с другой стороны, такая деталь, это тоже могу сказать по, что называется, собинформу, но были другие источники, некоторые даже различия местами заметны по регионам, по голосованию. Потому что, скажем, в Араратской долине и явка получше, и больше голосовавших «за», значит, на юге, в Сюнике. Значит, это регион традиционно тяготеющим к арцахцам.
Нет,
вот,
нет, тут
самый там. Другое. Нет, ну вот то, что, так сказать, я знаю.
Араратская долина – это вотчина премьер-министра Армении. Сюник – это вотчина самого сильного губернатора Армении.
Ага. Вот, ну, то есть, ну нет, но тем не менее там такие настроения, так сказать, тоже присутствуют, что если и президент из Арцаха, так сказать, ну и там потом есть, значит, да, есть другой полюс. Это Гюмри, вот как раз когда мы сегодня поминали, ну, так традиционно называется Спитакское землетрясение, но на самом деле его можно, ну, точнее называть местный землетрясение регион. На севере Армении, да, потому что страшно пострадал и Ширак, вот Марс, область со столицей в Гюмри. Вот, там вообще это всем известно, живут наиболее такие остроумные, ершистые люди, значит, все Армении известны. Вот, область как раз небогатая, где много горных сел. Угу. Вот, где вообще, так сказать, там основной сельский продукт питания – это картошка. И не до конца, конечно, вскоре после землетрясения, помимо, распался Советский Союз, не до конца восстановленные.
Ну, и вот,
а местами да, вообще не восстановленные.
Нет, да. Я была буквально летом в Гюмри, это страшная картина. Ну, это просто не...
Нет, но есть восстановленные все-таки кварталы тут.
27 лет прошло.
Более объективно.
Но вообще... Они выглядят, да?
И, если мы говорим о бедности, я вот прошу прощения, Гюмри – это вот олицетворение вот этой бедности.
Ну, там я и говорю, что да. Там, но так там, соответственно, меньше всего и с одной стороны явилось на референдум, и меньше всего за. То есть просто цифра существенно меньше. И там же, это вот то, что я знаю просто, как говорится, от друзей, знакомых, да, неоднократно были предприняты, причем порой в бесцеремонной форме, вот так они говорят, значит, неподалеку от избирательных участков, попытки подкупа, значит, голос 10 тысяч драм. Это не миллионы,
кстати,
но...
Это хорошо, потому что на прошлых президентских выборах оппозиция говорила, что власти раздавали по 5 тысяч драм. То есть в два раза инфляцию.
Растет, да,
если учесть, это 10 тысяч драм, это $25.
Да, ну так вот как раз для Гюмри, которые...
И это существенная
сумма. Люди здесь сильно нуждаются, да. Дайте, вот дай, говорили дай, о таких. Могу даже специально, так сказать, когда я узнал, что приглашен на программу, я еще... поговорил, ну, с гюмрийцем, которого знают все, его имя вполне можно назвать. Вот, это Фридрих Сагаян, великий скульптор, автор знаменитого памятника, вот, знаете, у Никитских ворот, российско-армянской дружбе, общий крест.
Да. Вот. Он еще и автор памятника Ельцину, кстати.
Вот, да, ну, да, в общем, очень авторитетный и человек, и, наверное, самый знаменитый гюмриец. Вот, я... так сказать, пользуясь, ну, таким расположением ко мне, поговорил с ним, спросил, какое его мнение. Он как-то не высказывался, какая форма правления для страны лучше, а сказал примерно так: та, при которой, значит, люди будут накормлены. Вот я не случайно упомянул, это он бы тоже сказал о картошке, так сказать, да, основной продукт питания в горных селах.
Пища.
Вот, пища. Вот. И второе, откуда не будут уезжать, потому что проблема миграции, она тоже очень существенно. Вот так он сказал.
После каждого вот такого вот мероприятия, выборы, референдум, как правило, люди начинают еще с большим энтузиазмом уезжать. То есть вот этот поток явно увеличивается, потому что как бы принято говорить, что люди теряют надежду,
да,
и они
разочарование их, да,
уезжают.
Достигает.
Владимир, давайте я немного просто дополню.
Давайте,
у оппозиции, почему они... У них были разная тактическая борьба вообще. По тактике борьбы у них вот против этого референдума, она была разной. То есть одно движение, да, скажем, условно так, которое вот, да, Жерар Сифелян, да, и Рафио Ванисян, которые себя называют «Новая Армения», они считали, что вообще нужно бойкотировать этот референдум, то есть вообще не идти и не участвовать. Да. И как результат низкая явка и там огромное количество, около 50 тысяч листков,
понизил
которые
бы его
были
легитимность,
испорчены.
Да, да. Я понимаю это.
И вторая сила, вот этот Армянский национальный конгресс, который возглавляет, де юре возглавляет бывший президент, первый президент Армении Левон Петросян, они говорили, что надо обязательно пойти на выборы и проголосовать против. То есть даже подход у них к этой борьбе был разный. И если мы будем говорить о референдуме, то есть при переходе совершенно к другой форме правления, там есть очень важный вопрос, который остается до сих пор непонятным и против которого политические деятели оппозиционные и, скажем так, аналитики в Армении выступают. Это вопрос, как будет избираться парламент. Вот та же Венецианская комиссия, она не совсем одобряет подход в том виде, в котором были приняты, ну, скажем так, да, завтра будут уже официально объявлены эти конституционные преобразования, это конституционная реформа. То есть там предполагается, что должно быть стабильное большинство в парламенте. И даже предполагается, что можно для этого провести второй тур, хотя все это не прописано. Но к 1 июня должны будут уже быть готовы, должен быть готов весь пакет вот этих законов, по которым пройдут в 2017 году парламентские выборы. То есть это не совсем тот вид парламентаризма, который принят в Европе. Это ну, очень такая,
думаю,
да, уникальная.
Надо тогда, наверное, пояснить, о чем там речь идет, что давайте, если, да, значит, набирает 40% партия одна, 40, да, набирает, то у нее, так сказать, контрольный пакет на формирование правительства. Да. Угу. Если, скажем, 37, даже вот, ну, меньше 40,
то значит,
голос тогда, значит, второй тур, и тогда она формирует правительство вместе с партией, которая набрала, получила, да, второе место.
Да.
Вот. Ну, то есть, вот тут встает вопрос...
Там даже есть возможность второго тура,
да,
бонусов.
Вот я про это говорю.
Это,
да,
все пока не прописано. То есть, вот об этом тоже...
Ну, это неизвестно.
Нет, неизвестно, потому что они говорят, что несколько вариантов есть. Мы рассматриваем, и к 1 июня мы как бы представим.
Ну, насколько я знаю, в приоритете вот этот вариант, так сказать. Где, возможно, такая коалиция, ну, скажем, да, как... Когда-то был там, да, ХДС, ХСС, и кто-то при нем.
Ну, вот, конечно, нет, коалиции разные бывают. Давайте, да, дадим слово оппозиционеру Давиду Шахназаряну. Вот как, по-вашему, повлияла международная обстановка на выбор ваших земляков? Потому что вот сейчас пришло сообщение, что ПВО Азербайджан, например, сбил армянский беспилотник. Ну и вообще, вы сами понимаете, что вся ситуация вокруг Турции влияет на настроение избирателей. Вам слово, Давид.
Спасибо большое. Просто я хочу уточнить один момент насчет того, как избирается, будет избираться парламент по новой, скажем так, уже конституции или измененной конституции. Там записано такое, что если после парламентских выборов не создается устойчивое или стабильное большинство, только после этого второй тур. А что такое устойчивое большинство? Это уже будет определяться, значит, избирательным кодексом. Вопрос, который вы задали, я считаю для себя это архиважным, то есть та геополитическая ситуация и ситуация региона, в которой мы сейчас находимся, она, конечно, архисложная, но что, в общем-то, сделало граждан Армении очень разочарованным ко всем акциям протеста, об этом ни слова не было. Абсолютно ни слова, об этом не упоминалось. И как это отражалось на выборах? Ну, это отражалось тем, что наши граждане, основная часть, разочарованные как во власти, как в той, как и в той оппозиции, которая была на площади, она была очень и очень встревожена. Очень встревожена. Но это отдельная тема, я не буду вдаваться в подробности. Следующий момент, о котором сказали, социальная ситуация тяжелейшая. Особенно она стала в этом году практически невыносимой после того, как Армения вступила в Евразийский союз. Это ухудшило благосостояние в разы. И это, по-моему, сыграло очень важное значение. И более того, совсем недавно один из членов правительства буквально заявил, что если удастся вот эту ситуацию, тяжелую ситуацию, которую мы сейчас имеем, удержать в следующем году, это будет чудо. То есть наше общество точно знает, что завтра будет гораздо хуже. И последний момент, вот это разделение по сегодняшнему сценарию, то есть кто за новую конституцию, кто против, и так разделять оппозицию и власть, это совершенно неправильно. Абсолютно неправильно. Ибо есть реальные оппозиционеры, которые есть в лагере, да, и группы, которые очень близки к власти, которые находятся во власти, нет. То есть система, политическая система очень деформирована, и вот такая структура политической системы – это сегодня угроза нашей национальной безопасности.
А каково сейчас вообще экономическое положение в республике?
Экономическое положение в республике ужасное. Если там по официальным
данным...
Я помню,
собирались в том году, когда что-то
с электроэнергией.
Электроэнергией был кризис,
да.
Вообще.
Это было вот этим летом. Были акции протеста, которые организовывали разные общественные
подорожало,
движения.
Подорожало, по-моему, там электричество.
Да. Нет, там РАО ЕС, он попытался поднять цены на электричество.
А люди его...
Люди протестовали, причем есть даже... По крайней мере, часть экспертов полагает, что негласная власть тоже поддерживала эти протестные акции, потому что нужно было обязательно эту цену сбить. И в результате Армения получила у России 200 миллионов тогда кредита. То есть экономически, социально там состояние на самом деле хуже некуда. И об этом даже просто так много говорилось, что просто не о чем говорить. Но есть вот такой один момент, о котором говорил господин Шахназарян, что вот на митингах не было ничего сказано про геополитику. На самом деле, Владимир, если посмотреть историю протестного движения Армении, вот этих протестных митингов, а их было достаточно и в 2008 году, и в 2013, и периодически в промежутках между выборными вот этими периодами эти митинги организовывались, никогда по геополитике стараются армянские политики, по крайней мере, на площадях не говорить.
И оппозиционные, и правящие,
потому что есть несколько табу, да, это вот вопросы безопасности, это вот Карабах, армяно-турецкие отношения, у них разные могут быть к этому подходы, но вот не принято, нет в культуре вот армянского протестного движения на вот таких вот митингах говорить о каких-то они не заявляют, что вот мы плохо живем, потому что мы поддерживаем курс Путина, или мы плохо живем, потому что мы поддерживаем западный курс. В прессе можно писать все, что угодно, в выступлениях можно говорить все, что угодно, на телевидении можно говорить все, что угодно, но вот перед массами людей никто, как правило, вот этого не говорит. Наоборот, периодически, даже если бывает нужно, они вот говорят, что мы за там отношения с Россией, мы понимаем, что это важно для нашей безопасности. Поэтому всегда вызывают большое недоумение у армянского общества, когда в российской прессе любое протестное движение в Армении воспринимается как антироссийское. Потому что, это, мягко выражаясь, не совсем правда.
Особенно вот после той трагедии, которая была в январе этого года.
Тоже вот в январе, год назад почти.
Можно я, пожалуй, два слова? В связи с выступлением господина Шахназаряна, я бы ответил по принципу «и да, и нет». Потому что, с одной стороны, все-таки, к сожалению, не настолько богат рядовой армянин, чтобы за несколько месяцев можно было его состояние ухудшить в разы, так скажем. Вот. С другой стороны, в чем я согласен, я не согласен, что именно это из-за ЕАЭС, так сказать, Евразиатского экономического союза, в который вступила Армения, как мы знаем, да, со 2 января нынешнего года это произошло. Но то, что пока, безусловно, это вступление не оправдывает надежд, которые были, и были довольно существенные, этого тоже нет. Во многом это происходит, это я знаю просто, что называется, изнутри таких источников, из-за того, что все еще внутри союз вроде бы есть, а нормативная база, который ведает всеми экономическими вопросами, перевозки, транспорт и так далее, во многом не согласовано. Там есть такой момент, что Белоруссия, которая сейчас, перестав быть таким «Enfant terrible», да?
Да,
в Европе.
Да, признали,
вот конечно. Она набрала определенные очки и довольно-таки здорово еще под себя, например, на себя одеяло тянет. Вот такой нюанс есть, это известно. Вот. Но во всяком случае, даже вот, ну возьмите сейчас вот, возьмем другой аспект геополитики с Турцией, да? Возможно, значит, да, последуют санкции, а Турция все-таки большая страна, которая много там, не знаю, овощей, фруктов, таких товаров сельскохозяйственных поставляла, да?
Конечно.
Казалось бы, шанс для Армении как раз в меру своих.
А что мешало армянам до этого привозить свои фрукты и овощи?
Вот как раз
Понимаете, Евразийский союз, он реально ничего не дал. Но если посмотреть территориально, с кем граничит Армения? С Ираном, из Грузии? И фактически там проблематично стало привозить какие-то вещи из этих стран. И
конечно, то, что нет общей границы, это великая.
А Евразийский союз как таковой еще не состоялся.
Ну вот.
Экономически он не состоялся, плюс
да,
там еще
получается,
есть
что
проблемы.
Те ниши, которые сейчас можно было бы, почему я только вспомнил, заполнить, они не заполняются пока. Хотя все-таки какие-то подвижки были вот по части поставки, ну, таких продуктов, там, как сыры, там, еще кое-что было определенное, но не решающая проблема.
Они, как правило, говорят, что благодаря тому, что Армения в Евразийском союзе, есть такая, вот, по крайней мере, точка мнения, такое мнение, о котором очень любят говорить российская сторона, представители российской стороны, что, по крайней мере, Россия как по каким-то льготным ценам, Армения по каким-то льготным ценам получает российский газ, например.
Да,
да? С другой стороны, а что мешает Армении построить свой газопровод с Ираном и получать больше газа и продавать этот газ соседним странам?
Ну что, Илья Хабидоначал еще впереди. Хотел вот Давида Шахназаряна спросить о состоянии оппозиции в республике. Насколько она сплочена или расколота? Потому что вот мы сейчас, у нас идет прямая трансляция митингов, и там довольно много харизматичных ораторов и лидеров. В каком состоянии вот сейчас протестное движение? Вам слово, Давид.
Ну, знаете, прежде всего я хочу не согласиться с коллегами, которые только что сказали, высказывались. Ну, во-первых, поверьте, что обнищание произошло в разы. Это во-первых. Ну, если бы экспорт в Россию из Армении только за первый квартал упал 40 с чем-то раз, это имело определенные свои последствия. Второе. Насчет 200 миллионов долларов, которые Россия отдала в долг Армении, это только на закупку армии. Третье. Основной аргумент властей, которые оправдывали вхождение Армении в Евразийский союз, это безопасность Армении. То, что мы поняли в этом году, очень большая часть армянского общества это четко представляет, что ни Россия, ни ОДКП не являются гарантами безопасности Армении, а еще больше. 200 миллионов дали нам, а продолжают поставлять оружие в Азербайджан. И что сейчас очень волнует, вот я уже сказал, сейчас чуть подробнее, армянскому гражданину, среднестатистическому, что Армения в очередной раз может оказаться, в очередной раз в истории, между российским молотом и турецким наковальней. Особенно, когда внезапная пошла эта внезапная любовь к армянам после сбитого российского самолета, в Армении это очень и очень насторожило, особенно наша пресса, очень четко дала понять, и общество тоже четко понимает, что Россия ни в коем случае не является гарантом нашей безопасности. Мы очень хорошо понимаем, что мы сами должны обеспечить свою безопасность. И очень много людей, и этих людей становится все больше и больше, которые понимают, что Евразийский экономический союз это не есть место для армии. Насчет оппозиции. Вы знаете, я немножко должен не согласиться. Внешняя политика занимала место в дебатах в Армении и в выборах 2003 года, и после этого. Сказать, что она доминировала, но не совсем так. Но сейчас реальное разделение политической системы, оппозиционной системы Армении, это идет водораздел, красная линия идет, где какое должно быть геополитическое, или, если хотите, развитие Армении. Это однозначно для меня и для очень многих это Европа. И очень многие подобные деятели, которые так считают, да и не только эти, они не поддерживали вот эти протестные движения по этому референдуму. Потому что мы все прекрасно понимаем, что независимо от результатов референдума не улучшится ни безопасность Армении, ни социальная ситуация, ничего реально ничего реально не изменится. Система, я сказал, политическая система Армении, она сильно деформирована. Еще раз я повторяю, эта оппозиция, которая на улице, она не вызывает доверия у обывателя. Именно поэтому, я еще раз повторяю, огромные сотни тысяч людей проголосовали против этой конституции, но они не хотят поддержать вот эти силы. Тем более у них тоже разные, совершенно разные призывы. Ну, например, были призывы даже свергнуть власть, создать временное правительство. Я уже не говорю о том, что эти призывы неконституционные. То есть большая часть даже протестного электората, она не хочет потрясений для Армении. Она этого не хочет. И еще одно я хотел бы это сказать. Я считаю, что все это, что случилось, то это недоверие общества нашего к результатам референдума, я думаю, что оно может негативно отразиться на отношениях Армении с Европейским Союзом. Вы знаете, заново начались переговоры Европейский Союз и Армения. Я думаю, это очень негативно может этому отразиться. Я считаю, что и оппозиционные силы, абсолютно все, и в первую очередь власть должны сделать очень серьезные выводы после вчерашнего голосования. Я очень на это надеюсь.
Спасибо. А вы тоже считаете, что вот раскол среди оппозиции идет по линии европоцентризма? Нет?
Нет, так не считаю, потому что, да, правильно говорит господин Шахназарян, есть в Армении силы, которые считают, что Армения должна выбрать европейский путь развития. По большому счету, все политические лидеры так считают, и власть так считает. Но другое дело, что Армения должна иметь стратегические отношения с Россией, потому что это продиктовано ее географическим положением, это продиктовано вопросами безопасности. По крайней мере, пока у Армении нет альтернативы России в плане безопасности, она не может отказаться от России. А в отношениях с Россией, по крайней мере, на сегодняшний день, какими строятся эти отношения, да, структура этих отношений до сих пор, ну, на этот момент, по крайней мере, диктует Москва. То есть быть в Армении в Евразийском Союзе или нет, это не совсем свободный, самостоятельный выбор Армении. Конечно, все здоровые силы понимают, что Армения могла не быть в этом Евразийском Союзе, и она получила бы больше дивидендов от своего вот какого-то такого статуса. Но никуда не деться от того, что Россия гарант безопасности для Армении. Тут есть и плюсы, и минусы, Владимир. Да, с господином Шахназаряном трудно не согласиться в том плане, что сейчас, когда так обострены отношения, мягко выражаясь, обострены между Россией и Турцией, Армения очень легко может стать разменной монетой. Она очень легко может оказаться
Между двух огней.
То есть там не то, что между двух огней, а Турция, понятно, что это враг, да, он открытый, там никаких нет кавычек, ничего. Это враг, это страна, с которой Армения не имеет никаких дипломатических отношений. И, кстати говоря, попытку наладить эти отношения начинала, опять-таки, армянская сторона, а не турецкая,
да,
если мы все понимаем футбольную дипломатию, которую проводил господин Саргсян, действующий президент Армении. Вот он был избран, и буквально через месяц, кстати, тут в Москве заявил в начале своей футбольной дипломатии. Мы знаем, что эта дипломатия ни к чему не привела. Эти протоколы подписаны, еще не отозваны, но как бы турецкая сторона их не ратифицировала и не собиралась ратифицировать, как выясняется сейчас. То есть для Армении понятно, что нет выбора между Турцией и Арменией. Естественно, Армения будет выбирать Россию. Но сам факт, что Армения сейчас в этой ситуации может быть поставлена перед этим выбором, тоже он не совсем понятен, не совсем приятен для Армении. Но понятно, если в Армении есть российская база, да? А как еще? Почему? Естественно, Россия попытается эту базу использовать. Это понятно.
Да, давайте чуть прокомментируем то, что сейчас у нас происходит на прямых включениях. Это значит митинг.
Это продолжается митинг, это площадь, театральная площадь, площадь Свободы, это там, где опера, это прямо центр города. Здесь начиналось Карабахское движение, кстати говоря. С этого начинался формальный развал Советского Союза.
Тогда там собирался до миллиона людей.
Ну, не совсем до миллиона. Если на этой площади соберется 100 тысяч человек, это будет очень много.
В те времена это было много,
да,
больше.
Да, там больше 100 тысяч собиралось.
Аэропорт Звартнос сейчас назывался, да?
Аэропорт и сейчас называется Звартнос, да.
По-моему, его генерал Макашов штурмовал и там арестовал нескольких депутатов.
С этого места все начиналось. Ну, вот так мы визуально можем видеть, что их...
Там трудно разглядеть все.
Но все равно их не так мало, да?
Нет, ну не количество, а главное, что все мирно проходит, да? Вот нету никакой особенной...
Понимаете, они ничего не могут... А что, как, что значит не мирно? Что они могут сделать?
Ну, летом, помните, пускали водомет, когда вот на проспекте Баграмяна.
Ну, это лето было, да, это было жарко было. 40 градусов было в Ереване, поэтому
вот смотрите, они несколько, уже неделю вот это протестное движение проводит разные марши по всем улицам Еревана.
Палаточного городка нет, я вижу, да?
А, они не разрешили. Мэрия города не разрешила им поставить палаточные палатки, потому что там, ну, типа, они мешают архитектуре этой площади, там стоят памятники, что они будут мешать и будут портить. Такая была официальная аргументация.
То есть, я вижу такой мирный протест, который сам по себе и сойдет на нет, вы считаете?
Ну, да? Таких процессов, да, протестных было очень много в Армении. Она прям
нет,
вся...
Нет, во всяком случае, если летом. Помнишь, значит, мы...
И там другое было, там не было политического протеста. Летом не было политического протеста. У них не было ни одного политического лозунга. Там была поставлена четкая цель добиться снижения цены за электричество. Все. Даже те, кто вот те же самые вот эти силы, которых мы сегодня видим на сцене, которые попытались там как-то поучаствовать, их туда не пускали просто. И вот, вот эти люди, например, сейчас, вряд ли им полиция позволит сейчас перекрыть проспект Баграмяна. Проспект Баграмяна — это там, где резиденция президента и парламент страны.
А это площадь...
Они даже не пойдут туда.
Да, Леонид, вот я хотел узнать, насколько, на ваш взгляд, вообще сейчас органична вот политическая структура Армении, насколько оппозиция задавлена, или она все-таки имеет какую-то свободу рук?
Оппозиция, скажем так, имеет голос, несомненно, потому что все-таки в Армении существует свобода слова, есть оппозиционные газеты.
СМИ.
Вот, СМИ, да, безусловно, это есть. Вот, поэтому считать ее задавленной нельзя. Более того, я могу даже так сказать, по-моему, я вот в нашей предыдущей встрече тоже говорил об этом, я имею, ну, просто свидетельство от людей, что особенно по экономическим вопросам иной раз оппозиция в парламенте весьма бурно выступает, а потом, критикуя правительство, а потом, так сказать, ну, Армения все-таки страна во многом соседская, все друг друга знают. Да, где-то признает, что, к сожалению, так сказать, вы не правы, но и другого выхода, альтернативы реальной, мы сейчас предложить не можем. Хотя критиковать вас, конечно, будем, на то мы и оппозиция. Вот, особенно по экономическим вопросам такой момент есть. Поэтому считать ее задавленной нет. Я не,
дай тогда поговорим,
так не сказал.
Карабах, который должен наверстать вот это вот теперь отставание наметившееся. Да. Может быть, Давид, дадим слово? Давид, да. Как вы считаете, вот какой будет следующий этап, чтобы к 2017 году подошли два армянских государства, существующие рядом, с одной примерно политической платформой?
Ну, вы знаете, я не исключаю, это чисто мое мнение, что определенные изменения будут в Карабахе, не исключено, я думаю, не исключено, что там тоже будет, может быть, изменена конституция, и Карабах тоже, может быть, перейдет на парламентское правление. Я этого не исключаю, более того, я считаю, это более или менее возможно. Вы знаете, Армения и Нагорно-Карабахская республика – это... Два государства, признанное и непризнанное государство, но это одна система безопасности. И как бы формально не говорили, что Армения европейская, в Евразийском экономическом союзе, а Карабах нет, де-факто это тоже. Я думаю, что сейчас мы очень далеки от мирного урегулирования карабахской проблемы. Хотя бы по той элементарной причине, что если даже фантастический вариант, что президенты договорились по мирному договору и даже по тексту, мир сегодня, международные институты сегодня не в таком состоянии, чтобы гарантировать эту договоренность. И самое реальное, чем сегодня могут заняться посредники и сопредседатели Минской группы, попробовать заняться менеджментом, скорее управлением конфликта, и на линии соприкосновения огня попробовать удержать стабильность. Это, я считаю, максимум, что сегодня возможно сделать. Ну, в этом месяце будет встреча президентов Армении и Азербайджана. Особых надежд у меня, конечно, нет, но будем надеяться, что хотя бы после этого что хотя бы как-нибудь стабилизируется линия соприкосновения. Еще один момент было сказано, в общем, два высказывания, относительно которых у меня есть свои замечания. Вы знаете, да, Армения и Россия – стратегический союзник. Формально это так. А на самом деле Армения – это стратегический союзник России. А Россия таковым стратегическим союзником для Армении не является. Вы говорили про дешевый газ. Вы знаете, это вообще-то пропаганда, большая пропаганда, и российская, и армянская. Потому что я плачу за российский газ гораздо больше, чем мои друзья в Украине. Россия продает Украине газ за гораздо меньшую цену, чем гражданам Армении. Там немного сложная схема. То есть это совсем не так.
Да.
Я только добавлю про Карабах.
Да, да? Вот хотели мы. Да. Программа «Максимум» – это чтобы оба государства как-то
Это не просто то, что мы думаем, а то, что заявил президент Нагорно-Карабахской республики буквально две недели назад в Москве. Он заявил, что если конституционный референдум в Армении пройдет, то следующий шаг, он логический. Такая же система, такой же референдум должен пройти в Карабахе, потому что два армянских государства не могут иметь разные системы правления.
Да.
То есть, соответственно, там тоже в следующем году будет запущен вот этот процесс конституционных реформ. Но, кстати говоря, в отличие от Армении, в Карабахе все такие вот электоральные события, выборы, референдумы, они проходят в более спокойной обстановке, то есть там доверие и к властям, и к оппозиции немного побольше.
Это да, хотя соглашусь, но там есть один нюанс. Все-таки, если сравнивать Арцах и Армению, особенно Ереван, он все-таки очень однороден по настроениям, и в партиях непосредственно, вот с членством, там состоит, сколько я знаю, не более 5%. Поэтому, если пойдет вот такое партийное голосование, пропорционально они, значит, должны стать более структурированными. Ну, и тогда там, значит, будет сдвиг от мажоритарного голосования к пропорциональному, поскольку по партийной линии. Ну, я думаю, что другое дело, что Арцах это переживет. А что касается стабильности, стабильность сейчас заключается там только в том, что стрельба идет постоянно, а вот минувшей ночью, да, как раз вот референдум, каждый раз, когда что-то происходит в Армении, значит, это отмечается дополнительным каскадом обстрелов из автоматов и из ДШК, из крупнокалиберных пулеметов. Вот что и наблюдалось этой ночью. Дополнительное
несмотря на
усиление напряжения на границе.
Я добавлю, Леонид, прошу прощения, несмотря на все разногласия и оппозиция, и власть, я повторюсь, она никогда не использует карабахскую карту во внутриполитической борьбе. Последние, по крайней мере, 15 лет. Карабах – это табу. Карабахская тема – это табу. И это вот тот большой плюс, который сейчас вот можно зафиксировать в армянской политической жизни. А что касается референдума, да, Армения становится парламентской республикой. Она переходит она и не совсем президентская, как разъяснял президент Армении. Армения была полупрезидентской, полупарламентской республикой. То есть экономический блок решал премьер-министр, а силовой блок и внешняя политика, за это отвечал президент. То есть было раздвоение, да, власти. А сейчас фактически получается парламентская республика. Президент будет иметь только представительские функции, избираться на 7 лет и не будет иметь права переизбрания.
Да, еще интригой в том, что большая политика плотной подобралась к этому региону, если учесть взаимоотношения между Россией и Турцией. И это добавляет еще, что называется, перца к этой ситуации, поскольку неизвестно, где он рванет, условно говоря. Сегодня вспоминали какие-то старые случаи с теплоходом Аврасии, помните, такой был? Дай бог, что до этого ничего не дойдет. Мы еще раз помним жертв сейчас землетрясения Спитакского и Гюмри. И всегда Армения в центре внимания нашей программы. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».